Добрый вечер. С вами, как всегда, в это время программа «Точка». Это значит, мы целый час будем желать разговаривать про технологии и только про технологии, но, естественно, будем обсуждать то, как даже не они влияют на нашу социальную и политическую жизнь, а как наша чертова социальная и политическая жизнь влияет на технологии. Кто такие эти мы? Это я, Денис Альшанов, но это вторично, а первично это замечательнейшие эксперты. Начну слева направо, потому что, ну, так проще, потому что Аскар Туганбаев — это человек, у которого нету ни телеграм-каналов, ни ютубов, ничего, и мы из-за этого печалимся. А справа от меня находится кто? Правильно, Михаил Гуревич. Вот у него есть прекраснейший телеграм-канал «Добрый Венчур». И сегодня мы даже про эти самые рубли поговорим.
Миш, если вы слышно... хотите подписаться на Аскара, но не можете, подпишитесь на меня два раза просто. Все, такой вот вариант.
Хорошая, хорошая. Тогда еще на меня дважды, и это будет удвоенная подписка. Все, договорились. Давайте начнем со смешного. Давайте начнем со смешного, непонятного и, я бы даже сказал, нелепого. Тут в пятницу... Это ж пятница была, 24-я, да? Пятница. Состоялся релиз нового мессенджера под названием X-Chat. И это, конечно, какая-то фантастическая история. Во-первых, они умудрились запуститься не во всех странах. Во-вторых, они умудрились запуститься только на айфонах. В-третьих, они наобещали много-много-много всего. Но там всякие безопасные чаты, запрещенные... принтскрины и все прочее, но чтобы это включить, ну, нужно прям хорошо разбираться в компьютерах, ну, то есть нужно понять, где они это спрятали, сволочи, это даже не разбирание в компьютерах, это просто умение копать в интерфейсах, мне кажется. И плюс ко всему, абсолютно не ложится вся логика развития Твиттера, временно названного X, в то, что вдруг из него выносят в отдельное приложение чаты. До этого ж вроде как Илон Маск хотел сделать единый большой мессенджер, а тут раз и чаты отделил. Я абсолютно уверен, что Миша не успел, наверное, попробовать, а Эскар просто не мог. Но поговорить-то мы моем. Есть что сказать? Есть что сказать? Ну, кто начнет? Да.
Я скажу, что для тех, кто хочет все подробности... Я вам искренне рекомендую обратиться, вот тут я недавно видел на «Дожде» комментарии значит, некого Дениса, ведущего программы «Точки», который все про этот мессенджер рассказал лучше, чем мы с Оскаром действительно сможем это дело обсудить. Поэтому, если вы хотите всех подробностей, в том числе и технических, вот обратитесь, Денис вам все расскажет. Это во-первых. Во-вторых, у меня есть такая давняя концепция, что есть интернет-компании, в ДНК которых создавать соцсети, а есть которых, ДНК которых создавать поисковые системы. И это обычно не пересекается, и что бы они ни делали, не получается. Вот соцсети и мессенджеры, в принципе, обычно это достаточно нативная задача. Во всяком случае, мы знаем и Дурова, мы знаем Facebook, который как бы вот соцсети и мессенджер в одной компании, ну, просто в разных реинкарнациях существует. Хотя, как мы знаем, Дуров стену на Telegram все так и не вернул, сколько бы от него не просили. Значит, мне как бы правильно Денис напомнил про концепцию суперэпа. У меня есть такая странная концепция, теория заговора. Я что-то в последнее время... все больше про теории заговора, мы тут с Фахштайном делаем просто программу отдельную, поэтому я начал уже думать в рамках теории заговора. В общем, я себе представляю, как ребята в Иксе, в Твиттере пришли к Маску, сказали, слушайте, ну мы вот уже допилили этого самого мессенджера, давай вот включать. Маск посмотрел на все это дело со всеми огрехами, про которые Денис сказал, и сказал, ну, слушайте, ну это же не готово еще, это же явно не тот мессенджер, которым я хочу добавить X. А ему сказали, да нет, ну, слушайте, ну мы же заделали. Он говорит, ну хорошо, давайте вот вы попробуйте, раз вы такие уверены, вот вы попробуйте отдельно, запустите, если пойдет, мы это дело объединим. Если не пойдет, то как в случае с Гуглом, просто похерим. Там Google, как у нас, мы знаем, это как бы компания, которая идеально умеет, идеально вообще умеет закрывать что-то. Вот, да. Они, мне кажется, больше всех что-то закрывает. Особенно, кстати, Google очень любит закрывать мессенджеры. Прямо это, в этом отношении там уже не знаю, сколько реинкарнаций мессенджеров было, которые Google, значит, пробовал отдельно, а потом закрывал. Значит, в любом случае, вот такая некая попытка изнутри корпорации что-то сделать, явное что-то, что не понравилось по объективным данным, и мы с этим согласны, собственно говоря, фаундеру, компания частная, она делистинг провела, на рынке ее нету, вот можно поэкспериментировать таким образом. Если что-то получится, ну вот они добавят, и, соответственно, станет это что-то более, так сказать, глобальным. Пока я, как Денис правильно сказал, не тестировал. Просто, честно говоря, я не понимаю, для меня лично нету места на рынке для новых мессенджеров. Я и так переполнен этими мессенджерами. От того, что я установлю еще один, мне как-то уже непонятно зачем. Вот. Все, что нужно, есть в существующих. Я не представляю, что какой-то новый мне даст дополнительную функцию, если только это не будет частью какой-то новой экосистемы. Это пока частью экосистемы не является. Но попробуй, если нужно будет, попробуй. Пока, честно говорю, вот только услышал от Дениса Альшанова на дожде про, значит, мессенджер этот, и как-то галочку в голове поставил. Окей, ну вот теперь Маск и мессенджер запустил. Оскар.
У меня есть пару слов, только у меня такое ощущение, что я зависаю. Меня вообще слышно, видно?
Прекрасно
Да, видно.
слышно.
А, ну, супер, потому что у меня вы как-то замедляетесь. У нас как бы с интернетом что-то у нас не очень хорошо в Москве. Вот.
Неожиданно как.
Да, я хочу, во-первых, поправить уважаемого Михаила. Он сказал, что Дуров не вернул стену в Телеграм, а он не вернул его ВКонтакте. Давай так. Да, вот. А насчет X-чата, ну, вообще, на самом деле, я бы не искал логику там, где Илон Маск. То есть, реально, мне кажется, где он, там логики особенно и нету. Вот, поэтому очень много нелогично. Хотя, вот, опять же, то, что правильно говорит Денис, что странно, что он говорил, что будет одно приложение, а их там все множится и множится. И, на самом деле, объяснение Михаила мне нравится. То, что действительно... Он был, ну, ему не понравилось, и он решил, ребята, давайте вот вы здесь в песочнице поиграете. Вот. Но это не очень вяжется как раз с обычным поведением Илона Маска. Вот. То есть как бы он не очень обычно логично действует. Поэтому это какое-то странное решение, возможно, не его. Может быть, он был в отпуске, и какой-то из начальников, управленцев, нормальный, обычный там бизнесмен, решил, ребят, слушайте, давайте не будем этого эксперимента делать, пусть он у нас здесь рядом побудет, будет вот так вот. Вот. Но интересно, что они действительно сделали это, ну, как бы для премиальной аудитории, для айфона. Может быть, это в этом определенный как раз, в этом как раз логика, может быть, и есть. Вот. Попробовать на хорошей аудитории, понятной, там, лояльной и так далее. А в целом, действительно, странно, что они выделили это в отдельное приложение.
А я, знаете, о чем на самом деле подумал вот сегодня с утра. Тут ведь есть еще одна странность, о которой почему-то они не догадались. Есть большая разница между мессенджером, между вашим именем, никнеймом в мессенджере и никнеймом в публичной соцсети. В публичной соцсети вы публично присутствуете. И очень часто люди делают разные имена, либо разные айдишники в Твиттере, где они публично, где их видно всегда, и в мессенджере, где они хотят, чтобы им писали только те, кого они знают и кто знает их. А в социальных сетях они закрывают возможность писать только для друзей, там, либо вообще не для кого. Вот это вот меня подталкивает к мысли, что вся эта затея с их чатом ну, приведет примерно туда же, куда она привела Facebook Messenger, к тому, что ну, он будет использоваться, ну, не знаю, каким-нибудь, мягко сказать так, пенсионерами, людьми, которые ну, просто пользуются мессенджером, ну, который есть вот под рукой, не более того. Ладно, а теперь давайте переходить к тем самым темам, про которые прямо недавно Оскар сказал, что они грустные и печальные. Наши любимые темы про интернет в России, на который только что Оскар пожаловался. Тут РКН отозвал 1967 лицензий у разных операторов. Конечно, можно сказать, что это все лицензии, которые были либо операторами получены избыточно. Чтобы вы понимали, у оператора есть много разных лицензий на осуществление разных видов деятельности. И очень часто операторы приходят и говорят: отдайте нам и это, и то, и вот все. А потом, когда они не сдают какую-то отчетность, у них, соответственно, могут лишнее отобрать. Это, с одной стороны, можно предположить, а можно так и не предполагать, а просто принять как данность, что РКН закручивает гайки, например, для Ростелекома. И там, где был маленький, плохо управляемый оператор, который даже не имел возможности, например, купить ТСПУ, они же должны за это платить еще, на его место придет Ростелеком в ваш дом. Тоже можно предположить. Но это все мои предположения. А что предположите вы, мы сейчас узнаем. Кто начнет?
Да, я начну. Да, я начну, потому что на самом деле я внимательно за этим слежу, потому что, естественно, так как меня все смотрят в точке и знают, что я суперэксперт, вот, то все мои знакомые, конечно, мне звонят и говорят: «Оскар, что же нам делать? Мне не открывается такой сайт, не открывается сякой, значит, YouTube тормозит, что же мне делать?» Вот. И это всегда какие-то очень хитрые хирургические операции, потому что он на мобильных... А, кстати, я же не могу ничего рассказывать. Значит, ну, короче, на мобильных там по одному, на стационарных там по другому, и везде всякие разные сложности возникают. Вот. И тут мне недавно вот один знакомый говорит: а вот у меня все работает нормально. Я говорю: ну, в смысле? Он говорит: ну, вот у меня безо всяких там способов обхода там и так далее, у меня все отлично летает и работает. Я говорю: ну, не может такого быть, как так? Вот, и выяснилось, что у него домовая районная сеть, там по обычной витой паре, разведенная, ну, руками просто еще какие-то там дремучие нулевые годы, значит, все разведено, и, значит, они без всяких там ТСПУ существуют, просто какой-то такой, ну, при этом у них там какие-то 1500 абонентов, вот, и, значит, они, ну, у них нет никаких ограничений. И сейчас, видимо, значит, РКН стал до них добираться, до таких вот мелких операторов, которые игнорируют законодательство Российской Федерации, нарушают закон, вот, и начали их закрывать. Причем, учитывая вот эти вот географию, вот из этих 1967 операторов, там наибольшая часть в Москве, на втором месте Питер, потом там Краснодарский край, Поволжье и так далее, я думаю, что они еще даже не начали. Они, когда доберутся до каких-то региональных сетей, они там начнут еще пачками закрывать.
Да, ну, я могу согласиться, что это все, конечно, напоминает процесс с кофейнями в Москве. Вот, знаете, я давно уже как бы в Москве не был. Помните, вот вы, ну, например, вы приезжаете в Питер, там, какой-нибудь другой город, и видите массу разных, как бы, кафешечек с разными логотипами, с разными меню, вот такие, такого-то вот степени уютности, другой степени уютности. А возвращаетесь в Москву и видите шоколадницу. Одно время был кофехаус, потом, кажется, шоколадница, кажется, купила кофехаус. Вот. Ну, если не нравится кофе, не нравится шоколадница, ну, что там еще, какие есть две сетки в Москве. Но по большому счету, в общем, как говорил Сорокин, у русского человека должен быть выбор из двух, максимум из трех, сигареты с фильтром или без. Вот. И в этом отношении, как мне объясняли, я не знаю, я не спец продуктовом, значит, этом самом рынке, но там говорили, что удобнее всего мэрии работать с одним подрядчиком, с ним договариваться и все делишки вести. Условно говоря, сейчас, когда телеком вдруг стал такой, вышел на авансцену, он же, это же сегодня вопрос не экономический, а политический. И в отношении политического вопроса очень неудобно вести разговор с этими тысячами операторов разной степени величины, с какими-то своими проблемами. Вот, как правильно Оскар сказал, у кого-то есть там возможности ставить специальные какие-то прибамбасы от Роскомнадзора, у кого-то нету, у кого-то какие-то там какое-то одно оборудование, у каких-то другое. Вот. Это вопрос уже политический, а раз политический, то желательно их, как, знаете, как субъекты федерации уплотнить и увеличить. Потому что слишком много сводит с ума. И как бы договариваться сразу там с тысячами просто невозможно. Опять же, это теперь договариваются не специалисты, это не отраслевики, это вопрос политический. И, соответственно, так же, как всех в итоге хотят привести к единому мессенджеру, ну так, в общем, посмотрите на Беларусь, там есть единый Белтелеком. Вот, и всем прекрасно, всем удобно, вопросов нету, как бы сказали заблокировать сайт, везде заблокировали, не надо ни с кем как бы договариваться. Хотя, ну, в целом при этом, в целом, вот так, если абстрагироваться от политики, от того, как бы, что хочет, соответственно, власть, то вот я читаю, например, по данным Ассоциации Ростелесеть, не соответствует новым требованиям 33% операторов. При этом сейчас услуги широкополосного доступа оказывают около 4220 компаний. А из них, в общем, ну то есть, понимаете, да, вот полностью вписаться в новые правила смогут лишь 7,6%, то есть 7,6, меньше 10%. А вот полностью не соответствует 33. То есть где-то остальные вот пополами, где-то у них есть возможности, где-то нет. Соответственно, среди операторов кабельного телевидения ситуация еще жестче. Требованиям не соответствует 80% организаций. Значит, в целом, ну, как бы дать, вот, то есть если вы заботитесь о пользователе и так далее, то, наверное, нет ничего страшного в том, и можно дальше уже спорить, достаточно, слишком жесткий, не слишком жесткий, знаете, как это, электоральный барьер, чтобы не было слишком много разного мелочи, чтобы можно было как бы разумно работать. Возможно, как бы в этом направлении можно было смотреть, но просто цель не в этом, как мы понимаем, цель совсем в другом. Еще раз повторюсь, что, ну, наверное, вот такое количество операторов, ну, для даже большой страны, но для 100 миллионов человек 4000 более 4000 операторов, значит, доступа в интернет, ну, как-то, наверное, многовато. Наверное, стоило бы там проверять. Я не знаю, насколько соответствуют условия деятельности тому, что предлагается, а там, в частности, значит, говорится, что у них будет там несколько, значит, три уровня лицензии. Базовая для кабельного телевидения 5 миллионов рублей капитала должно уставного быть. Универсальная для интернет-провайдеров 30 миллионов рублей уставного капитала и покрытие части жилого фонда. И генеральная для работы по всей стране 100 миллионов уставного капитала и развитая инфраструктура в большинстве регионов страны. Вот тут, ну, как бы есть вопрос, наверное, там универсальная, как бы для какого-то оператора 30 миллионов рублей, это сколько у нас получается? 400 тысяч, да, получается, долларов. Ну, цифра, в принципе, для этого самого мобильного оператора доступа к связи, наверное, вполне себе, ну, как бы, не то чтобы, ну, чуть больше, наверное, я так представлял, что можно было бы и меньше, но я понимаю, почему. То есть, условно говоря, можно точно исходить из того, что этот оператор там не разорится и так далее. Но еще раз, тут вот этих вот целей экономических, я их пока не наблюдаю. Я наблюдаю цели политические, ну а политические, в общем, что обсуждать, все понятно.
Ну, отдельно
Я
же...
хочу пару слов добавить к Мише. Миша все, на мой взгляд, правильно и точно сказал. Единственное, что я со своей колокольни, как обычно, добавлю, что я бы назвал эту цель не политической, а медийной. Она, понятно, что она пересекается с политической, вот. Но на самом деле вот эти вот провайдеры связи, они теперь являются медийными игроками. То есть они являются средством донесения до массового зрителя, там, каким-то средством распространения информации. Поэтому да, Миша правильно говорит, что политическое, но это и, ну, как бы политическая слэш-медийная история.
Ну, это все
Вот.
политика.
А по
То есть
поводу...
это то, что обсуждается в администрации президента, это то, что отражается в рейтингах доверия правительству и главе государства там, и так далее, и тому подобное. То есть это такой вот на нынешний момент это такая вещь, которая уже не просто как бы наш уютный интернетик. Это как бы
Да,
то, что... Да.
и второе я добавлю про то, что если мы сейчас возьмем и сложим цифры, а точнее вычтем цифры, которые сказал Миша и Денис, то если считать, что их операторов действительно 4000, и из них 2000 закрыли, да, то они, считай, закрыли половину. Вот. Но на самом деле, конечно, я думаю, что операторов гораздо больше. То есть их просто очень много неучтенных. Если мы возьмем какую-нибудь верхнюю Пышму, то там, и при всем уважении, то там может быть огромное количество небольших районных операторов там и так далее. Поэтому я думаю, что на самом деле операторов гораздо больше.
А тут ведь еще я тебя поправлю чуть-чуть. Отозвали 1967 лицензии на ведение видов деятельности, а у оператора может быть несколько. И так что, ну да, тут математика странная, непонятная. Дополнительно странная, непонятная математика, естественно, в разрезе того, что вот все эти гигантские суммы, которые Миша сейчас назвал, они очень красиво дополняют тот факт, что на фоне санкций, из-за которых очень многие поставщики телеком-оборудования не хотят продавать ничего в Россию, ценник на телеком-оборудование резко подскакивает. Даже при высоком курсе, при всем. А оборудование изнашивается, ну, просто реально какие-то запретительные действия происходят в отношении интернета. Ну, что, в общем-то, на этой неделе Путин и подтвердил, когда сказал, что, мол, типа, давили, давим и будем давить. И в результате неудивительно, что на этой неделе посыпалась прям волна челобитных. Вначале приходят сотовые операторы и говорят, дорогие Минцифры, мы, конечно, готовы включить, как вы требуете, биллинг за VPN, мы все сделаем, мы будем брать свыше 15 гигабайт. Все мы сделаем, но давайте не с 1 мая. У нас биллинг, говорят сотовые операторы, вообще ни разу не готов. И ведь на самом деле не готов. И вот я даже искренне верю, что не готов. Но я даже не знаю, какие вопросы вам задавать. Потому что вы точно не скажете, что да, конечно, он у них будет готов через полгода. Но, на мой взгляд, они, мне кажется, хотят получить отсрочку на максимально возможный срок. Только потому, что неважно, когда они включат этот биллинг, пользователи будут их обвинять в том, что они берут бабки непонятно за что.
Я тебе могу сказать по этому поводу, ну, это было ожидаемо, понятно, что они просят биллинг, хотя, в общем-то, на майские праздники я все равно делаю ставку на масштабный шатдаун, ну, типа, а что бы нам праздники не потестировать? Как это, праздники без интернета, это, мне кажется, главная российская забава и прошлого сезона, почему в этом году стоит отменять такие гуляния, вот, называется, пойди заправься без наличных. И без безналичных, как известно. Вот. Так что вот, с 1 по 9, или как у несчастного случая, с 1 по 13. Но, возвращаясь к теме, собственно говоря, вот этого отсрочки, я напомню, что когда в апреле от них требовали сразу что-то сделать по поводу VPN там, и так далее, тогда они, ну, сказали, а давайте мы запретим пополнять счета в айфоне с Билайна и с МТС. Ну, в качестве такого, знаете, вот бросить льву какую-нибудь кость, пока как бы блюдо обещанное не готово на кухне, как-то не могут его сварганить. Поэтому я не исключаю, что будет придумана какая-нибудь хрень, которая будет неудобна всем пользователям, но которую как бы вот тем, кто распоряжение дает, будет подано в качестве, ну, мы не можем, не успеваем вести биллинг, пока зато вот. То есть, как бы, вы не бойтесь, люди и так будут вопить. Вообще без, как бы, без того, что мы биллинг несем, а биллинг потом. Потому что когда-то вообще, мы же все прекрасно помним, что был биллинг, вообще, как бы, иностранный трафик когда-то стоил значительно дороже, чем отечественный. и все это пилилось, все это высчитывалось. Но с тех пор прошли десятилетия, то есть нам сейчас говорят, а давайте вы снова изобретете на вот каком-то уже 10-м витке вот колесо. Помните, было колесо такое деревянное, без, там, не знаю, без резины, ничего не надувалось, там, и компьютер этого самого автомобиля не показывал, что как бы спускается колесо. Вообще ничего не было, просто деревянный овод. Давайте вы снова варганите уже, ну не в Теслу, но, так сказать, в автомобиль такой достаточно продвинутый. И это сложно, ну, потому что как бы деревянное колесо, оно удобно смотрится на телеге, а на автомобиле как-то менее удобно. Вот, и в нынешнюю систему варганить этот биллинг за иностранный трафик просто сложно, ну, потому что давно, давным-давно от этого ушли. Ну, варганят рано или поздно, а пока будут кидать в кость, ну, какое-нибудь пользовательское неудобство, ну, я не знаю, что придумать.
У меня есть пара соображений. Значит, опять же, во-первых, я согласен с Михаилом, ну, так как с ним легко разговаривать, там, по ПКС подписываюсь по каждым словом, да, вот. Но, значит, я добавлю каких-то пару своих слов. Значит, я работал в Ростелекоме довольно длительное время, и я хорошо знаю, как он устроен изнутри. Значит, у него есть макрорегионы, это, ну, как бы куски страны, страна здоровая, да, Ростелеком тоже большой. Вот. И эти макрорегионы, они довольно независимы друг от друга. И там абсолютно гетерогенная сеть. То есть вот, ну, вплоть до того, что телевизионные приставки в разных регионах разные, причем на разных операционных системах. Вот. И я абсолютно не понимаю, как можно привести этот биллинг к единому знаменателю. То есть, ну, вообще, я думаю, что они сейчас сидят просто онемев там внутри, в Ростелекоме. И они не то, что тянут время, они вообще не понимают, как это можно сделать, потому что это абсолютно автономные системы. И то, что я видел в других, там, в одном из крупнейших сотовых операторов, значит, у них тоже гетерогенная сеть, а у меня у этого оператора, значит, архивный план очень старый. Я за него держусь, потому что он очень хороший, он безлимитный интернет, он старый очень, они поменять ничего не могут. Мы с ними заключили договор когда-то, давно. Вот. Они его хотя бы в архив отправили, но поменять условия игры они не могут сейчас. И я вот не понимаю, как они будут это сейчас биллинг менять. Ну как они, ну как бы, они, у меня безлимитный интернет, как они мне сейчас скажут? А теперь ты, если больше 15 гигабайт, а я трачу от 50 до 80 гигабайт на мобильном телефоне трафика, значит, как они меня заставят платить по 150 рублей за каждый лишний гигабайт? Мы с ними подписали договор. Я понимаю, что Миша скептически относится к договорам, подписанным в России, и, возможно, они тоже как-то к этому относятся легко. Вот. Но я только хочу сказать, что в свое время, когда я делал Каст-Тьюб-КЗ, это казахский вариант, значит, в Казахстане, значит, мне очень сильно помогло то, что у них иностранный трафик был дефицит, потому что внутри Казахстана трафик был безлимитный, а иностранный трафик, он тарифицировался. В результате все, значит, казахи, они пользовались Кастюбом, а не Ютубом, потому что там буквально в гости придешь к кому-то в гости и говоришь, слушай, давайте ролик покажу, вот. А он говорит, а он на Ютубе или на Кастюбе? И я говорю, это принципиально. Он говорит, ну вот на Кастюбе покажи, а на Ютубе не надо. То есть там это было чувствительно.
Да. Ну, в то же самое время, и тут и второе письмо, ну и второе обращение было. В этот раз, кстати, не к Минцифрам, РКНам, и даже не к Путину, а к человеку, который, ну, в общем-то, что-то про экономику страны понимает, судя по всему. К Мишустину написали АРПП, это ассоциация. Господи, вот.
Производители программного обеспечения.
Да, Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Вот. А под руководством много раз упомянутой нами Натальи Касперской, они направили письмо Мишустину и главе администрации президента Антону Вайна, в котором несколько озадаченно пожаловались, что те действия, которые производятся сейчас с интернетом, мешают им работать. И даже весьма интересный пример привели, что вот 14 апреля из-за работы ТСПУ перестал на несколько часов работать, перестали работать репозитории Debian. Это такой дистрибутив Linux, и мой первый дистрибутив Linux, что вдвойне как бы во мне отдается. Печально, конечно, знаете, что в этом письме, то, что они не говорят, что не нужно ничего ломать, они говорят, что давайте мы будем создавать суверенизацию без разрушения инфраструктуры. И даже сказали, что у них найдутся люди, технически подкованные, которые придут и сделают все красиво и хорошо. Я на самом деле боюсь, что у них найдутся реально люди, которые придут и сделают... Хорошо, но только вот это хорошо, оно реально будет выглядеть так, что интернет перестанет существовать. Достаточно для ведения их бизнеса, но недостаточно для того, чтобы интернет оставался интернетом. Ну, может, я пессимист, может, вы меня сейчас переубедите. Вот Миша мне напомнил про эту тему, я, если честно, чуть было про нее не забыл. И я думаю, Миша сейчас расскажет, насколько я пессимист.
Ну, вообще, на самом деле, это, конечно, забавно. Касперский знает, к кому обращаться. Потому что к Путину обращаться всей этой технологической, ну, всем этим технологическим языком, который переполнен на это письмо ассоциации, просто невозможно. Он, знаете, как бы каждую букву понял или каждое слово понял, а предложение непонятно. Вот, потому что там просто... огромное количество IT-терминологии, IT-образов и так далее и тому подобное. В принципе, Мишустину, который, кстати, выходец из IT, как мы помним, это как бы должно быть близко и знакомо. Другое дело, ну, вы уж извините, немножко из другой отрасли, это все равно, что пытаться договориться о мире с Ираном, с президентом Пезешкяном, в то время, когда вообще как бы он ничего не решает, и звать его никак, и он только занимает некую табуретку, которая называется президент Ирана. То же самое, ну, и Мишустин, при всем, там, не знаю, уважении к его регалиям, там, или еще что-то, мы понимаем, что он ничего не решает, и Вайна, наверное, как бы здесь, ну, типа, вот еще, пожалуйста, администрации президента изучите наш текст письма. Вообще, я бы главе ФСБ это направлял, потому что, как мы знаем, ФСБ теперь занимается вообще доступом к интернету, и в целом, как бы, для госпожи Касперской это, мне кажется, было бы более понятно, более такой, ну, прямой, в общем, как бы, коридор, как бы, или, не знаю, письмо. Тут интересно другое вообще, если вот письмо изучать... Текст я всем очень советую, интересно, познавательно, любопытно. Вот, например, такой пассаж. Блокировки сделали технологии VPN широко известной и подстегнут противников России, в частности США, ускорить разработки изощренных технологий обхода. То есть это значит, что у нас США будут изощренные технологии обхода. И, видимо, то ли Трамп будет, то ли он снова Маска наймет, то ли эти J.D. Vance занимается, так, вице-президент, и США, вот как США, значит, что-то там такое они там изобретают изощренно. Вот, хотя, в принципе, это правда, что, ну, вы знаете, вообще, это вообще поразительно, я думаю, зрителям точки, вот, представляете, просто осознайте, бабушки в России не знают, как искать в Гугле и как в Яндексе искать. Они не знают, как там заходить на разные сайты. Но они четко знают, как настроить VPN, прокси, как вот это переставить с этим, как обновить VPN. Ну, потому что внучки не каждый день готовы приходить бабушки менять, и бабушки уже учатся. То есть и бабушки просто, они, пользовательский опыт пройден мимо, он как-то их не затронул, а зато вот хардкор IT, значит, там, разве что, не знаю, рутовые права они еще не умеют. Ну, я не удивлюсь, если как бы дальнейшая политика государства научит бабушек и как, значит, получать свой Android под полное собственное руководство. Дело, в общем-то, недалекое. Вот. А что касается того, о чем они пишут, вот это очень интересно. Значит, про совместный орган, Денис, который ты сказал. Надо создать совместный орган для выработки взвешенной политики блокировок вместе с профессиональными специалистами IT-сообщества. Но, во-первых, я вообще люблю, когда люди пишут и предлагают, давайте еще один орган создадим. У нас органов мало, мы, так сказать, нам требуется свежий орган, который, наконец-то, будет тем самым правильным органом. Все органы, которые есть... Они, конечно, не тем занимаются, а вот наш-то орган, еще если бюджет на него выделят, вообще займется ровно тем, что надо. А чем же он займется? Он вместе с профессиональными специалистами IT-сообщества займется вот этой выработкой, потому что IT-сообщество умеет бороться с негативными явлениями интернета, в скобках, вирусы, атаки, мошенники, фишинг, спам. Достаточно эффективно эти компетенции можно и нужно использовать. Теперь давайте вирусы, атаки, мошенники, фишинг, спам. Это правда то, о чем мы слышим, что якобы с этим государство борется. Согласны ли мы, что действительно с этим государство борется? Фишинг ли, спам, мошенники, вирусы ли являются причиной, почему закрывают те или иные сервисы, те или иные технологии, блокируются веерно сайты, объявляются иностранными агентами, блокируются там нежелательными организациями люди. Если из-за этого, то, конечно, этот новый орган сможет помочь. Если же проблема не в вирусах, не в мошенниках, не в спаме и не в скаме и не в вирусах, то, в общем, как бы, ну, будет новый орган, который будет правильно рекомендовать там вот два Сережи, как у нас Гребенников и Сережа Плугодаренко. Вот Сережа Гуль. Уже
Лугатаренко.
один, да, уже один Сережа, если я правильно понимаю, потому что Сережа Гребенников, если я правильно понимаю, находится в местах не столь отдаленных. Вот, они вот как раз инициировали в свое время вот эти органы. Вот, и мы с Оскаром на симпозиумы, там, или, не знаю, на форумы этих органов даже ездили. Вот, и к нам когда-то приезжал даже президент Медведев, не побоюсь этого слова. Вот, и там что-то выступал, как бы, да, и он еще тогда был больше про свободу, больше, чем не свобода, нежели про то, что там кто бросил пьяный, там, не знаю, носок на что-то там и так далее. Вот, и чего этот орган привел? Ну, в общем, ни к чему, ребят, ни к чему. Попытка, ну, зато бизнес какой-то хороший вроде ребята сделали, у меня к ним никаких претензий, но вот настолько хороший, что один из них сидит. Вот, как-то так. Ну, в общем, честно говоря, учитывая, что ФСБ занялось интернетом, вся эта вот эта вот лабуда про то, что мы вам подскажем, как правильно блокировать, да они знают лучше всех вас. Они говорят, блокировать все нахер. И запретить все к чертовой матери. И не спам, и не фишинг, и не вирусы их волнуют. Ну, как бы, ну, что мы себе придумаем, какой-то бред. Да, ну письмо прикольное, да.
Знаешь,
Хорошо.
Миш, я тебя слышу, твою иронию и обычный сарказм я слышу, понимаю. Значит, ты здесь для этого, для того, чтобы это было смешно, весело. Вот, хотя на самом деле нам внутри здесь не очень это все весело. Вот, и на самом деле я понимаю Касперскую Наталью, у которой я тоже работал. Значит, понимаешь, если ты не можешь противостоять революции, надо ее возглавить. То есть они вот эта ассоциация, они понимают, что им все равно будет фигово, давай так скажем.
Ну да,
Вот,
фигово,
и...
у них отрасль забирают. У всех айтишников
Да.
потихоньку забирают отрасль. Да, ну от того, что ты новый орган выдумаешь, тебе отрасль не оставит. Или ты думаешь перебраться из отрасли в некий орган? Ну.
Не, ну они хотя бы что-то пытаются сберечь. Там в том же письме написано, например, что им, опять же, ты говоришь правильно, репозитории нужны. Потому что эти ребята в погонах, они не знают, что такое репозиторий. Они отрубают сразу все. Вот. Или там они говорят, что нам нужны VPN для некоторых вещей. Нам нужны ну, не для обхода, а для того, чтобы ты, там, к публичным библиотекам обращаться, которые на западных серверах. Нам нужно уметь к иностранным CDN подключаться. Сейчас, слава богу, для Гугла и Ютуба это уже не актуально, значит, уже их CDN уже как бы не нужны никому здесь в России. Вот. Но, значит, какие-то CDN все-таки еще хоть немножко нужны. Даже Сбербанку, не к ночи будет сказано, нужны некоторые доступы к иностранным библиотекам. Поэтому они вместе объединились и сказали, давайте вот этот лоб нас не будет по ночам больно бить. Давайте, значит, мы... Хотя бы вот это нам оставьте, пожалуйста, вот это не трогайте, потому что мы не можем вот без этого работать. Вот, поэтому их логика понятна. Я не оправдываю, не защищаю, вот, но они пытаются выживать.
Ну, то есть они такие, то есть ты понимаешь, какая вот тут проблема? Они, может, и пытаются выживать, но, во-первых, не они ли были инициаторами вот того, что сейчас происходит? Ну, не сама госпожа Касперская, а Игорь Ашманов, например, который много говорил о влиянии американских империалистов, которые взламывают там наши VPN и так далее. То есть, ну, собственно говоря, ну, давайте уважать мнение друг друга. Вот мнение Игоря я много раз лично слышал, ты тоже слышал. Как бы вот всем нам угрожают вот эти западные супостаты. Ну так вот, наконец-то государство прислушалось и борется с этими супостатами. Чего вы какой-то орган хотите создавать? Только так можно бороться с этими супостатами. Потому что если принять за основу, что американцы придумывают обходы VPN, то ну вот только так, только рубить все к чертовой матери. Поэтому, ну то, что они увидели, что их многолетняя инициатива наконец-то была услышана, и она теперь реализуется на наших глазах. Ну, как бы тут говорить, что она как-то слишком быстро реализуется или слишком масштабно, ну, мне кажется, ну, это странно.
А еще нужно
Миш,
напомнить,
Миш, смотри.
да.
Во-первых, ты...
Мы не слышим
Миш,
тебя.
во-первых, ты прав. Никто меня нет.
Сейчас слышим.
Сейчас. Ага. Да, у меня со связью какие-то проблемы. Я в следующий раз попытаюсь как-то по-другому подключаться. Сейчас слышно. Да, ну вот, короче, во-первых, Миш, ты прав. Вот. А во-вторых, ну, на самом деле, ну, вот, предположим, ты умеешь топором рубить избы, да, и хорошо это делаешь. И тебе не нравится, когда кто-то из каких-то металлоконструкций делает современные здания, которые ты не умеешь делать. Поэтому если наши доморощенные какие-то производители прорывают в печенье, и там бывают и хорошие, и плохие, и всякие бывают, значит, им без внешней конкуренции им, конечно, лучше. Вот если бы, например, АвтоВАЗ мог бы запретить поставки иностранных автомобилей в страну, ему было бы прекрасно. То есть у него было бы топовые продажи все у АвтоВАЗа, да? Но при этом АвтоВАЗ не умеет делать автоматические коробки передач сам. И ему это... И вот мы так и не научились их делать. Значит, ему приходится их откуда-то заказывать. Поэтому вот эти ребята, которые из этой ассоциации, они что-то умеют делать сами, а что-то не умеют. Вот. И они хотят сказать, что, ребята, а вот это нам оставьте, потому что вот это мы сами не умеем.
Я понимаю, только понимаешь, дело в том, что настоящие создатели не какого-то доморощенного маленького лесорубочного предприятия, а настоящие предприниматели говорят, важно, чтобы была конкуренция. Более того, мы знаем, Google дает своим сотрудникам 20% рабочего времени, чтобы те конкуренту создавали. А все остальные просто молятся, чтобы была конкуренция. Потому что конкуренция, она как бы и инвесторов подхлестывает, и рынок подхлестывает, и прогресс подхлестывает. Только конкуренция и их подхлестывает. А вот это вот желание, чтобы не было конкуренции, это значит, что желание «не хочу ничего делать». Это значит, что я не хочу двигаться вперед. И когда ты обижаешься, что ты так классно рубил, как ты, если твой образ взять, топором делал какие-то там из них, не знаю, фигурки, а тут государство сказал, а, классно, ты хочешь топором рубить, а у нас есть лесорубочная машина, которая нахер выносит просто весь этот лес. Ты говоришь, ну подождите, я тут фигурки выпилил. Он говорит, да пошел ты своими фигурками. Вот, и это вот то, что происходит на наших глазах. Ну, окей.
Я единственное, что хочу добавить к всему вышесказанному, что еще сообщите, пожалуйста, этим господам в правительстве, что это китайские товарищи занимаются разработкой VPN разных технологий, и они напридумывали гораздо больше, чем американцы. Пускай они там запишут, кто им еще друг, а
А
кто враг.
кстати, ты знаешь, думать про китайских товарищей, можно буквально пару слов? Для китайских товарищей тоже есть решение. Вот китайские товарищи в Россию продают что-то, да? А Минфин, извините, Минфин, придумал, он будет с китайских товарищей НДС теперь на импортные товары, которые на маркетплейсах продаются. Вот, соответственно, НДС будут уплачивать иностранные и российские маркетплейсы, исходя из стоимости. Ставку НДС предлагается повышать постепенно. В 2027 году 7%, в 2028 14%, а с 2029 года общая ставка 22%. Так что китайские товарищи, это, кстати, мы еще Вот мы все убивали, убивали, мы никак не убивали маркетплейсы. За отчетную неделю мы их убивать начали прямо несколько раз. С одной стороны, когда начали вот это вот вся баннинг с мессенджерами, да, на том, что люди на мессенджерах видели рекламу, у них были спонтанные покупки.
Предупреждение про VPN ты имеешь
Да,
в виду?
да,
Да, да,
да,
да.
да. Убили нахрен спонтанные покупки. К чертовой матери, нам это лишнее. Зачем вообще это нужно? Но, а то, что теперь это меньше, соответственно, налогов меньше, как мы будем решать эту проблему? Мы ведем, в принципе, на любые покупки на маркетплейсах, как бы НДС, в том числе, я так понимаю, на Алиэкспрессе будем требовать завоз, чтобы они прямо там уже тарифицировали с НДСом. Вот. И таким образом мы думаем, что мы как бы вот то, что... То есть это вообще поразительная история, честно говоря. Я этой логике... Вот я жду, что ассоциация продавцов, вот типа как бы как вот программного обеспечения, так и в этом самом и маркетплейсов напишет, пожалуйста, а можно мы как-нибудь сами? А им скажут, да ладно тебе, что ты выкачевряживаешься? Потому что, значит, мы закрыли нахрен весь, убили малый и средний бизнес, как там Боня про это сказала, мы так друг другу помогаем, продаем друг другу в инстаграмчике товары. Нахрен инстаграмчики, нахрен все эти товары. Значит, налоги не пришли, а налогов надо больше. И что мы сделаем? А мы теперь введем налоги на продажи на маркетплейсах. Потрясающая логика. Ребят, ну просто будет меньше продаж на маркетплейсах. Вот просто именно так. С другой стороны, нет худа без добра. Вернуться те самые на горбушку маленькие магазинчики, где как-нибудь по-серенькому все это будут продавать, раз на маркетплейсах станет на 20% дороже. Так что тут с какой стороны не посмотришь, все как-то, рынок как-то живет пока.
Ну,
Правильно, Оскар?
раз уж ты упомянул слово реклама, то давайте перейдем к неожиданной для нас теме, в общем-то. С одной стороны, неожиданная, с другой стороны, мы сейчас упомянем человека, которого на этом канале даже знают, и даже он в эфире за стримом был. Буквально колоссальнейшее событие. Есть такая штука, называется просто Twitch. Когда-то давно Александр Плющев с Майклом Наки даже там пытались начинать стримить, но потом пришли вот сюда, на YouTube. А ну, Twitch живет, естественно. С уходом Плющева с Наки Twitch не умер, развивается. Преимущественно там, конечно, показывают игры. Видеоигры и не только видеоигры, хотя иногда и не видеоигры, а просто just talking, просто поговорить. И тут случается событие, что берут и блокируют то ли 14, то ли 15 каналов, которые, во-первых, транслировали у себя турнир по Counter-Strike, который проводил Алабуга Политех. Во-вторых, каналы, которые размещали у себя рекламу этой самой Алабуги Политех. Тут надо уточнить, что помимо всего плохого, что связано с Алабугой Политех, когда там детей, подростков, бывших детей еще совсем недавно припахивают к тому, чтобы они собирали оружие для нападения. Помимо всего прочего, Алабуга Политех еще и находится под санкциями. И вот некая мадам по имени Фасолька размещает у себя вот такое вот сообщение. Да, но весьма непристойное, особенно второе сообщение, но это же тот самый Хесус АВГН, который как-то был на этом канале в ночном стриме. И вот он продолжает свою борьбу и, ну, показывает людям, что, ну, не надо сотрудничать с подобными местами. Да, может быть, это не самая большая новость, но я знаю, что очень много людей, так либо иначе связанных с интернетом, с потреблением контента в интернете, были очень сильно возбуждены этим событием. И я знаю, что достаточно много людей, и я, например, очень надеется, что начнет прилетать за рекламу этой самой Алабуги Политеха на Ютубе, потому что здесь многие люди, даже не задумываясь, рекламируют это. А это как бы не очень хорошо. Ну, да, говори.
Давайте, да. Ну, во-первых, как бы для тех, кто не знает, я просто сам не знал, просто когда готовился к программе, узнал, что Елабуга и Алабуга – это одно и то же, просто Алабуга – это на татарском, означает это окунь. Поэтому, если они хотят от слова Елабуга или Алабуга уйти, то они должны назвать себя окунь-полутех. Хотя я бы на их месте, конечно, называл себя шахет-политех. Вот, благо делают они там беспилотники на основе иранских шахедов. Вот, можно шахид-политех. Вот, это, в принципе, было бы... Во-первых, это было бы красиво. Вот, и мне, как израильтянину, шахид-политех... Ну, в общем, да, звучит так внушительно. Ну, а если серьезно, то в современной войне есть два момента, которые очень важны. Первый – это AI, и вот то, что мы видим в Иране, это прямо действительно буйство AI. И я говорю, я тут изучал этот вопрос. Невероятно, что происходит. Между Россией и Украиной ничего подобного не происходит. Вот как бы между Ираном, США и Израилем, там прямо AI круче крутого проявляется и просто показывает, что такое войны будущего, и будет еще показывать. А другой вопрос – это вот это удаленное управление. Вот те самые управления дронами, управление того, сего, третьего, десятого. Это тоже связано с AI частично, но это такая вторая составляющая. То есть AI с одной стороны и удаленное управление с другой стороны – это две составляющие успеха любой войны. И борьба вот с этим стримингом, где не стримингом, а вот с этими чемпионатами, где, значит, соответственно, онлайн-игры – это, по сути, борьба с теми, кто вторую составляющую любых войн будущего будет как бы составлять, организовывать. Именно вот эти операторы, причем не только дронов, это будут операторы солдат, операторы наземных дронов, операторы, не знаю, морских дронов и так далее и тому подобное. Вот, в этом отношении. Операторы самых невероятных дронов, которые мы пока еще не изобрели. И с этой точки зрения, это такой, мне кажется, важный фронт войны. И это просто тоже важно понять. Как бы это по сути кусок военных действий. Для тех, кто вот кому это не нравится, то значит россияне, наверное, как-то должны там они, наверное, не знают, что они пытаются против украинских этих операторов, украинские операторы против российских операторов. Но это такая это кусок военных действий, кусок боевого конфликта.
Но я только хочу сказать пару слов. Значит, я очень мало могу сказать что-то, чтобы не нарушить законодательство. Вот. Но я только хочу подчеркнуть, что Twitch иностранная компания, а Алабуга находится под санкциями. Соответственно, Twitch просто выполняет закон. То есть они выполняют закон, что они не дают людям, которые связаны с Алабугой так или иначе, зарабатывать на этом деньги. Поэтому, в принципе, они в своем праве. Вот, ну, единственное, что могу сказать.
Все так, все так. У нас остается немного времени. Давайте к неожиданной новости в начале, а потом, может быть, еще что-то даже успеем. Почему неожиданно? Потому что, в общем-то, я не помню, когда в последний раз предупреждали о чем-то настолько заранее. Я сейчас говорю о том, что Тим Кук, если кто не помнит, то это вот такой вот мужчина, который выглядит, ну, мы сейчас покажем, как он выглядит, и он является директором, генеральным директором самой большой IT-компании в мире под названием Apple. Он говорит, что с сентября он перестанет быть генеральным
Да.
директором, просто станет председателем, уйдет и станет исполнительным председателем совета директоров, а новым генеральным директором станет Джон Тернус. Ныне это старший вице-президент по аппаратной инженерии, и на самом деле это, ну, весьма интересный человек. Это человек, который сделал MacBook'и снова великими. Это человек, который пришел и сказал, ну, это человек, который управлял процессом перехода с интеловских процессоров на процессоры Apple'овские, Apple Silicon, те самые M1, M2, M3, M4, M5 и все прочее. И, ну, на данный момент, при всей моей любви к Windows, к Linux и всему прочему, объективно, как железка, по производительности, по многим параметрам, вот этот вот ноутбук, и не только ноутбук, и в принципе эти процессоры, дают что-то фантастическое, и если пришедший человек на замену Тим Кука сможет еще наладить процессы по написанию программного кода в компании, и чтобы искусственный интеллект у них наконец-таки заработал, а был не тот позор, который есть сейчас, Apple Intelligence, полное отсутствие интеллекта, то это на самом деле для меня, как для фаната Apple, будет гигантская новость.
Да.
Но...
Давай, можно пару слов?
Говори.
Все-таки надо сказать, что Apple не самая крупная компания, не самая крупная IT-компания. И это, наверное, один из немногих.
Из тех, кто железки производит, я имел в виду.
Но да. Это один из немногих, скажем так, минусов. Ну, Apple сам железки не производит, он размещает заказы все-таки. С этой точки зрения, все-таки Nvidia, который тоже сама железки не производит, чипы, а размещает заказы, как бы она крупнее. Но в любом случае, безусловно, у Кука есть более чем достаточно вещей, которых он добился. Просто ну, для понимания, за 14 лет, которым он руководит компанией, а он пришел в 98 году, в возрасте 51 года, компания выросла в капитализации с 350 миллиардов до 4 триллионов. Представляете? 350 миллиардов долларов и 4 триллиона. Ну а выручка с 108 миллиардов в 2011 году до 416 миллиардов в прошлом финансовом году. Ну выручка в 4 раза, а капитализация в больше, чем 10 раз. В этом отношении очень круто, и, безусловно, Кук, он войдет в историю компании. Apple Watch при нем вышел, AirPods, Apple Vision Pro, ну так, да, iCloud при нем появился, Apple Pay, Apple TV и Apple Music. Ну, в общем, более чем достаточно. Хотя, вот как бы его спрашивали, а что такого у тебя не удалось, и он сказал Apple Maps. Ну, будем откровенны, правда, Apple Maps – это какой-то такой странный ресурс, хотя, на мой взгляд, может быть, я что-то не понимаю, я недостаточно гик, но Apple Vision Pro тоже, мне кажется, пока не то, чтобы блистает показателями и нашел свою нишу. Но, возможно, это дело будущего, это надо как бы ну, настигать. У Apple в прошлый раз такого, конечно, не было, но потому что в прошлый раз умер Джобс. Вот, и, в общем, невозможно было предупредить. К счастью, надеялись, точнее, ну, то есть все надеялись, что Джобс еще проживет, и, в общем-то, дело такое. Вот, то есть ему как бы он не мог уже, ну, то есть он должен был лечиться. Вот, что еще сказать? У этого самого, у Тернуса, во-первых, он давно в компании, и это не новый человек для компании. Вот считается, что последним его достижением стала презентация iPhone Air. Вот это, так сказать, крупнейшее обновление iPhone 17 года. Это уже его. Ну, в общем, не знаю, у меня дочь пользуется iPhone Air, прям балдеет. И, не знаю, не мой телефон, для нее это прям наслаждение. Вот. В любом случае, мне кажется, это круто, когда компания заранее вот так вот объявляет. Очень немножко это напоминает Китай, который был до товарища Си. Там каждые 10 лет менялся руководитель. Вот. Ну, тут не каждые 10, каждые 14. Чуть больше, чем надо. И мне кажется, что 10 было бы лучше. Но в любом случае, вот само понимание, что даже в компании, где нету выборов, даже в компании, где, в принципе, все ориентировано на успех, все-таки надо время от времени менять первое лицо, потому что только так компания движется вперед. Если у кого-то что-то не хватило, то у кого-то другого может этого хватить. И, соответственно, сейчас перед Apple стоит большой вызов, как работать с AI, как интегрировать AI, как переосмыслить AI таким образом, чтобы он стал удобен, чтобы они снова стали не только пионерами, а главными бенефициарами. Они, в общем-то, редко являются пионерами, они зачастую являются главными бенефициарами какого-то изобретения. У Тернера будет больше, чем Тернуса, да, или как его Тернер, почему-то я Тернер его называю, Тернус. Мы еще не привыкли к фамилии. У Тернуса будет более чем достаточно, я думаю, времени, возможности вот, предложить какое-то решение. И мы будем ждать этого дела в этом году у айфона. И, видимо, это будет такая как бы финальный аккорд Куков в рамках CEO. И, соответственно, так сказать, первый у Тернуса обещает раскладной iPhone. Вот. Ну а в следующем году 20 лет айфону, и они там, в общем, готовят какой-то, я читал, iPhone стеклянный полностью, который там будет без этого острова вверху. Хотя я не знаю, кому он мешает, кому-то мешает. Мне, в общем, никогда он не мешал. И будет с боков, он тоже будет его видеть. Это какая-то игра. И в Samsung, если честно, мне не то, чтобы я прямо обалдел от таких вот наворотов, тем более, что я всегда пользуюсь значит, разного рода чехлами. Вот. Но в любом случае, в общем, вызовов и задач больше, чем достаточно. И мне кажется, это крутая новость. Это значит, что компания живет, компания обновляется.
Оскар, прежде чем ты вступишь, я хочу докинуть к тому, что сказал Миша. Он упомянул Китай. И тут ведь есть смешной момент в этой истории. Потому что по китайским соцсетям разлетелась информация, и даже фотографию показывают, естественно, фейковую, о том, что Тим Кук уходит из Apple для того, чтобы присоединиться к Xiaomi и возглавить подразделение Xiaomi Auto. И это прям прекрасно. Оскар.
На самом деле я за Тим Кук очень рад, потому что я тоже был очень сильно вдохновлен цифрами, которые привел Михаил. Единственное, что мне казалось, что он 15 лет работал с 2011 года, но я
14.
могу ошибаться.
Я проверил, тут вот BBC сообщает, что 14.
Ну хорошо, хорошо, я с BBC не буду спорить. Тем более я не знаю, что это, они у нас заблокированы.
14, 14 с лишним лет. Вот такая фраза.
Хорошо, хорошо. Ну вот, и я за него рад, действительно, что он увеличил так сильно капитализацию, выручку. И действительно, несмотря на всю мою нелюбовь к Apple, я с уважением отношусь к ее продуктам, пользовался практически всеми продуктами. У меня первый ноутбук был черно-белый Apple тоже в 90-х годах. Это был смешной совершенно компьютер. Вот. Ну, в общем, вещь хорошая, не моя техника, значит, я не те ограничения не очень люблю. Вот. Но действительно, вещь хорошая. А я за него рад тем, что он и действительно вот сделал хорошую историю с компанией, сделал и хорошую личную карьеру, и заранее подготовил преемника, и уходит там заранее, тоже предупредив, чтобы ни у акционеров не было паники, там ни на рынок никак не среагировал. И насколько я читал его интервью, он собирается заняться здоровьем, семьей и велоспортом. Вот. И это я очень уважительно к этому отношусь. Он молодец, он все сделал, Мавр может уходить. По-моему, красота.
А, но при этом надо добавить, что он еще сказал, что он и дальше будет работать в компании, правда, уже в совете директоров. Там, конечно, есть отдельная история про то, что поползли слухи, что его нужно проверить на предмет инсайдерской торговли, по той причине, что он знал, что выйдет новый MacBook Neo, и под это еще анонсировал свой уход, чтобы больше получить бабок. Но какая-то вот такая вот, я не знаю, возня это все.
Слушайте, по сравнению с американской администрацией, где явно происходит торговля, значит, за полчаса до очередного объявления, ну, что-то как-то мне кажется, что даже Apple рядом отдыхает. Вот.
Все так, да. Ну, ладно, будем тоже, наверное, прощаться и наслаждаться жизнью и всем прочим, что посоветовал нам Оскар. С вами была программа «Точка». В эфире были Оскар Туганбаев. Обязательно подпишитесь на наши каналы. Это сделает
Если
приятно
хотите
Оскару.
подписаться на его канал, то обязательно подпишитесь на наш с Денисом.
Да, подписывайтесь на канал Михаила Гуревича. Добрый вечер. Ссылочка есть в описании. Можете подписаться на мой YouTube-канал, либо даже на мой Telegram-канал. Ссылочки все есть в описании. Ну, а мы с вами увидимся через неделю, когда снова придет время для точки и для разговора о высоких технологиях. Но завтра, с утра пораньше, приходите на канал The Breakfast Show, где будет The Breakfast Show. Они там уже вовсю готовятся, они у интересных гостей уже созывают, созвали и продолжают созывать. Подготовка у них идет вовсю. Пока.